والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Сегодня, иншаллах, начинаем разговор о третьем великом ученом. Это Имам аш-Шафии, радиаллаху анху. Это талантливый, очень талантливый человек, и мы в этом, иншаллах, убедимся, когда мы будем дальше говорить о нем. И тоже относительно аш-Шафии было сказано пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не ругайте племя Курайша, потому что из них, или их ученые наполнят землю знанием». Не ругайте племя Курайша, потому что их ученые наполнят землю знанием. И ученые сошлись во мнении, что здесь имелось в виду аш-Шафии. Аш-Шафии, потому что он именно из Курайша, по своему происхождению и по своей родословности. Аш-Шафии, радиаллаху анху. Его зовут Мухаммад бин Идрис. Мухаммад бин Идрис аш-Шафии. Он родился в 150 году. В этом же году умер аль-имам Абу Ханифа. В этом же году умер Абу Ханифа. И даже некоторые преувеличивают и говорят, в один и тот же день умирает Абу Ханифа и рождается аш-Шафии. Он родился, хотя по своему происхождению он курашит, имею в виду его отец из Мекка, но он родился в Палестине. Там жили его родители, когда он родился. Его отец по своей родословности имеет вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как бы их родословность встречается у одного дедушки, это Абдуманаф. Это и дедушка пророка получится в конечном итоге, и дедушка, скажем, отца аш-Шафии в конечном итоге. Значит, Абдуманаф, потом у него родились два или три ребенка. От одного пошла цепочка, по которой рождается аш-Шафии, от другой пошла цепочка, по которой рождается Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно, аш-Шафии, откуда произошло звание аш-Шафии? Его зовут Мухаммад бин Идрис, а его прозвище это Абу Абдуллах. Но аш-Шафии, он известен таким именем, это потому что один из его дедушек был аш-Шафии. Его звали аш-Шафии. Семья аш-Шафии была очень бедной. Он родился в очень бедной семье. Его отец умер через 2 года после его рождения. И он остается со своей матерью в Палестине. Через 2 года умирает отец. Его мать решила вернуться в Мекка. Вернуться в Мекка. Почему? Из следующих соображений. Во-первых, потому что там, как мы уже, если вы помните, говорили, Мекка был одним из центров, где обучается ислам и обучается эта религия. И она именно ради этого решила переехать из Палестины в Мекка. И ради того, чтобы аш-Шафии не потерял свою родословность и остался среди своих родственников. Иначе в Палестине он теряться будет. А в Мекке, где его семья, где его родственники со стороны отца, он сохраняет и свое происхождение. И потому что еще третья причина, по наследству осталось им определенные имущества в Мекке, чтобы на этом имуществе и с помощью этого имущества могли жить. Но самое главное, что хотела его мать, это чтобы он находился в среде, где есть знание, где распространяется знание. Поэтому мы говорим о том, что роль матери Аш-Шафии – это очень важная роль в развитии этого человека на будущем. Его мать сыграла большую роль. И представляете, я вам просто… Конечно, мы рассказываем, мы сидим удобно, и говорит, уехала, приехала, это нам ничего не кажется. Но представляете, женщина с ребенком, 2 лет ему, приезжает из Палестины в Мекка. Одна в то время, когда не было никаких там ни транспортов и так далее. Я думаю, что это, конечно, говорит о силе воли у этой женщины. И о том, что она на самом деле старалась к тому, чтобы ее сын стал великим ученым. И в Мекке она отдала его в одну группу, где обучались дети изучению Корана наизусть. И в этой группе, поскольку Аш-Шафии был очень бедным человеком, ребенок бедный, маленький ребенок, у него нет отца, бедный, на него преподаватель не обращал особого внимания. Не обращал, потому что, ну, бывает всякий, да? И даже в то время. Что от него что мне? Ни денег, ничего. Зачем я должен обратить на него внимание? Итак, Аш-Шафии, ну, Аш-Шафии, мы же говорим о талантливом человеке. И однажды этот преподаватель задержался, опоздал, не приходил вовремя на урок. И он приходит и увидит Аш-Шафии, сидит на его месте и дает урок таким образом, что сам удивлялся, что как может такой ребенок давать вместо меня урок в таком возрасте. И увидев такой талант у Аш-Шафии, он уже перестал обратить внимание на деньги и так далее и тому подобное, и уделял Аш-Шафии тогда внимание. И когда Аш-Шафии была 7 лет и меньше, он выучил Коран наизусть. Меньше чем 7 лет, в этом же возрасте, он уже выучил Коран наизусть. В то время, когда Коран не находился на полках. Имею в виду, как сегодня. Сегодня у нас в наличии Коран везде, и дома, и в мечети, и где хотите. У нас, если человек хочет еще послушать, у нас и кассеты, у нас DVD, VDT, CDT и так далее. Хочешь, не хочешь. А во время Аш-Шафии такого не было, и тем более у Аш-Шафии, у такого бедного ребенка не было возможности. И несмотря на все, почему я говорю о таких условиях, напоминаю, для того, чтобы мы знали, что получить знание и быть ученым, это не то, что вести себя всяким образом. Нет, надо быть серьезным. И Аш-Шафии, несмотря на бедность, даже говорят, когда он учился, не мог из-за бедности, не находил, на чем писать. Не находил, на чем писать. Он подбирал кости, широкие лопатки у животных кости, и писал на костях иногда. А иногда ходил, ну, типа на сегодняшний день дом печати, издательство. Он туда ходил, где ад-диван раньше назывался, ад-диван, где пишутся книги и так далее. И он собрал остатки листков, которые не нужны, или, например, начертали, им не понравилось, выкинули. Он собрал эти листки для того, чтобы найти, на чем писать знания и уроки свои. Вот в таких условиях, и несмотря на такие условия, Аш-Шафии мог выучить Коран наизусть до того, как стало ему 7 лет. Ну, конечно, это в определенной степени здесь мы не должны забывать дар Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Дар, который Аллах Субханаху Ва Та'аля дает человеку. А это великая память. Потому что Аш-Шафии говорят, может быть, из-за того, что он жил бедно и нуждался больше в памяти. Есть такой, я не знаю, такой закон, есть такое слово или предложение, которое говорит, нужда – это источник изобретения. Когда человек станет изобретать что-то, когда это станет ему нужно, уже шевелит он мозгами. Когда ему нужно что-то, он начинает думать больше. И как бы нужда побуждает в нем не то, что интерес, а активность к тому, чтобы это приобрести. И может быть, на самом деле, поскольку мы сегодня что? Таблицу умножения зачем выучить, когда уже скоро на воздухе можно будет говорить, 3 умножать на 3 на воздухе видит. Уже не то, что калькулятор, компьютер и так далее. Поэтому мы перестали выучить. Да, я знаю, поколение моей матери, например, моего отца, они таблицу умножения знали как свое имя. А мы выросли, у нас калькулятор есть и так далее. Нужды нет, поэтому отсюда и нет такой особой активности. Поэтому я хочу, хотя это в сторону, мы уйдем, но это полезно. Когда мы видим, вот это как раз польза от того, когда мы работаем в рамках определенных. Вот некоторые запрещения, некоторые запреты принуждают нас думать, чтобы найти выход. Мы должны таким образом тоже смотреть на запреты. Вот я вам скажу, в медицине откуда история, почему произошла то, что называется по-народному трубка или фонендоскоп у медиков. Вот чем слушают легкие и сердце и так далее. Почему это? Как это появилось? Как это появилось? Появилось из-за того, что приходит женщина на прием. Она очень стесняется. А раньше, чтобы послушать сердце или легкие, врачи приложили ухо к телу больного. К телу больного приложили ухо. А приходит на прием, то ли она стесняется, то ли врач стесняется. Ну, скорее всего, первый, потому что врачи, они смотрят на человека как анатомия, а не как человек. И она не дала ему послушать. Как он прикладывать будет ухо свое к моему телу? И он был вынужден свернуть бумагу, сделать из бумаги трубку и приложить эту бумагу к грудной стенке и приложить ухо к этой бумаге. Вот это первый фонендоскоп. Из-за нужды появился. Из-за нужды появился. Из-за того, что он был вынужден думать, а как мне послушать ее? И он завернул бумагу. А потом, конечно, мы получили фонендоскоп. А еще дальше мы получили еще другие приборы. Нужда. Источник – это нужда. И мы сегодня, альхамдулиллах, хвалим Аллаха, мы врачи, за то, что фонендоскоп есть. Потому что иногда приходят на прием больной, ну, скажем, мягко говоря, бомж. А как приложить ухо к телу такого больного? Альхамдулиллах, трубка есть. Фонендоскоп есть. Значит, нужда, вот когда Аллах Субхану Тааля дает нам определенные рамки, в пределах которых мы должны работать, это не говорит о притеснении, наоборот, это как бы с другой стороны, это нас побуждает к тому, чтобы мы изобрели что-то, вышли из ситуации. А этот выход из ситуации бывает в конечном итоге продуктивным в нашу пользу. Вот то же самое, например, когда мы говорим в исламе о запрещении употребления алкоголя. Даже в лекарствах, когда речь не идет о срочной помощи больному. Многие говорят, а зачем и так далее. Я уверен, что есть такое очень активное вещество, которое мы еще не знаем. И он замещает спирт. И намного активнее. Но мы еще его не знаем, потому что мы не шевелимся еще. Ну, иншаллах, мусульмане шевелиться когда-нибудь станут. Иншаллах, будет это найдено. Значит, у Аш-Шафии была нужда, не может писать, нет у него средств. И может быть это плюс к той памяти, которую Аллах, субханаху ва тааля, даровал ему, он мог быть таким человеком. Выучил Коран до 7 лет, а выучил Аль-Муватта. Аль-Муватта, помните, это книга Аль-Имам Малика, которая была первая книга в исламе после Корана. И выучил Аль-Муватта, когда ему было меньше, чем 10 лет. Меньше чем 10 лет он уже знал Аль-Муатта наизусть. А когда ему стало 15 лет, он начал судить между людьми. 15 лет. Почему мы говорим о талантливом человеке? Но это еще не, ничего. Пока еще вы увидите много другого, более удивительного. Вот так вырос Аш-Шафии. Так вырос бедно. Но у него, как говорится, как говорят ученые, был очень красивый голос по чтению Корана. Он очень грамотно, красиво читал Коран. Даже говорят люди, что когда нам захотелось плакать, когда нам захотелось плакать, ну, имею в виду смягчить свои сердца, мы сказали друг другу, пойдемте к этому юноше, послушаем у него Коран. И когда встал Аш-Шафии, например, встает в Мекке, в Аль-Харам, читает намаз, вокруг него собираются люди, и создается такой шум от плач этих людей, что уже Аш-Шафии замечает. И как только замечает, что люди столько, настолько сильно плачут, воздействует его, да, его голос на них, он прекращает читать. Такой красивый голос. Использован был для чтения Корана, а не для, там, чтобы не знаю, что петь. Альхамдулиллах. С детства была принята у курашитов, и по этой привычке как раз вирус Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда рождается ребенок, они отдают этого ребенка в пустыню. Отдают его в пустыню для того, чтобы, во-первых, вырос крепким человеком в тех суровых условиях пустыни. И во-вторых, потому что тоже тогда считалось, что жители города не знают хорошо арабский язык. И там, именно в пустыне, среди бедуинов, могли изучать настоящий арабский язык. Ну, не удивляйтесь, сегодня, я не знаю, тот же самый татарский язык, да? Если хотите грамотно, ну, хорошо знать татарский язык, чтобы разговаривать, нужно съездить в какую-нибудь глухую деревню, где там еще телевизора не видели, вот, и с ним посидеть. Раньше тоже посылали своих детей в пустыню для того, чтобы изучали они арабский язык. И на это обращала, опять-таки, обращала внимание мать Аш-Шафии. Его отправила в племя Хузайль. Это было одно из наиболее грамотных племени арабов по арабскому языку. И там жил Аш-Шафии 17 лет. 17 лет жил, изучает арабский язык. Но он уже выучил Коран и выучил Аль-Муатта. Он уже знает Аль-Коран и знает Аль-Муатта. И вернулся Аш-Шафии оттуда с таким багажом арабского языка, что он уже как бы уклонился в сторону стихотворения. Он приехал в Мекку, уже больше всего интересуется сочинением и стихотворением. И вокруг него собирались люди для того, чтобы услышать его стихотворение. Настолько он грамотно знал арабский язык и читал стихи на арабском языке. И однажды проходит мимо его родственник, видит люди вокруг него, сидят, слушают его стихи и так далее. И этот родственник сказал: «О, Абу Абдуллах», Абдуллах это Аш-Шафии, «не жалко, что у тебя есть такой прекрасный язык, такой прекрасный ум, но фикха нет еще. А если бы ты еще получишь фикх, то тогда опередить тебя никто не сможет. Если ты добавишь к этим знаниям, к знаниям арабского языка, к своей способности, еще добавишь фикх, религия, знания о религии, тогда опередить тебя никто не сможет». И тогда Аш-Шафии задавал вопрос: «А к кому мне обратиться, чтобы получить эти знания?» Он ему советовал, сказал: «Конечно, к имаму Малик, к Малику в городе Аль-Мадина». И тогда Аш-Шафии, как мы уже рассказывали, просил письмо, помните, мы сказали, письмо от мэра Мекка к мэру Мадина и к имаму Малику. И что было из истории, что Малик был очень строгим, и этот выкинул это письмо и сказал: «По блату ли буду давать тебе знания?» Потом аль-имам Малик приехал, Аш-Шафии, аль-имам Малик сказал ему: «Ну, видно, что молодой человек приезжает из города». Ну, ему было где-то, можем сказать, 20-21, вот так, столько лет. Он говорит ему: «Приходи завтра, и позови с собой кого-нибудь, чтобы он читал. Потому что Малик думает, что Аш-Шафии не умеет грамотно читать. Принеси Аль-Муватта, моя книга, и позови кого-нибудь, чтобы он прочитал. Аш-Шафии сказал, я могу сам ее читать. Сказал, тогда попробуй, приходи сам. И говорит Аш-Шафии, я пришел на следующий день. Он уже знает Аль-Муватта наизусть. Зачем ему кого-то позвать? И он говорит, я стал читать Аль-Муатта. И всем было известно, вы помните о строгости Аль-Имам Малик. И он стоит и читает ему, и боится сам, потому что такой строгий учитель. И думает сам, что сейчас меня остановит. Скажет, останови и иди домой, потом придешь. Не останавливает. А иногда сам я задерживался нарочно. Может, в этот он ждет, когда я задержусь, чтобы сказать, прекрати на этом и завтра продолжим. Нет, он, когда я задерживаюсь, он говорит, продолжай, продолжай. Он говорит, настолько ему понравился мой язык, моя грамотность арабского языка, что уже неохота самому Малику сказать ему, остановись. Хочется потому что говорят, Аш-Шафии, когда говорил на арабском языке, он говорил, 17 лет там, в пустыне. Конечно, это что, к чему? Настолько грамотно говорил, что невозможно было найти, не то что ошибка, один ученый говорит, настолько было грамотно сказано ему, что уже не скажешь, может быть, другое слово здесь скажем, вместо этого слова. Настолько он грамотно говорил на арабском языке. Исходя из этого, он говорит, в считанные дни я уже прочитал полностью Аль-Муатта у Аль-Имам Малик. В считанные дни я его прочитал полностью. Поэтому из его учителей это самый главный Аль-Имам Малик. Аль-Имам Малик самый главный учитель Аль-Имам Аш-Шафии. И Аль-Имам Аш-Шафии был у Малика 9 лет. И выделялся среди учеников своим талантом. Даже говорят, однажды Аш-Шафии уехал в Ирак, тоже на получение знаний, перерыв сделал, в Ирак поехал. И через 2 года вернулся и говорит, я зашел в мечеть на урок Аль-Имам Малик, я сел среди учеников, еще Малик не знает, что я среди них. Малик не знает, что я среди них. Я приехал и сел. И узнал я, Аш-Шафии рассказывает, узнал, что Малик зашел от такого приятного, вкусного запаха. Помните, мне сказали, Аль-Имам Малик любил духовение и так далее. И стал Малик, не замечая Аш-Шафии, задавать вопросы своим ученикам. Никто не может отвечать. И говорит, Аш-Шафии, мне надоело сидеть, слушать вопросы, нет ответов. Я стал подсказать моим соседам, скажите ему ответ. Он говорит, например, он задает вопрос, один ученик, Аш-Шафии говорит ему вот такой ответ, он отвечает. Второй. Потом заметил Малик, говорит, это не ваши ответы. Это не ваши ответы. Кто вам подсказывает? Тогда я сказал, это я. И так обнял мне Аль-Имам Малик сильно, настолько обрадовался моим возвращением в Аль-Мадина. Это Аль-Имам Малик, один из главных учителей Аш-Шафии. По фикху, в основном, по фикху. А по хадису, его один главный учитель, это Суфьян бин Уяйна, который давал Аш-Шафии хадисы из речений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но сам Ибн Уяйна, хотя он учитель Аш-Шафии, но учитель по хадису. Значит, Ибн Уяйна, помните, не сказал, есть ученые, которые интересовались знанием из речений пророка наизусть. Вот это его дело, и он передает это другим. О том, что какие уроки, какие там выводы из этого хадиса, это Суфьян ибн Уяйна. Я не говорю, что вообще не знал, но больше это не была его отрасль. И несмотря на то, что он учитель Аш-Шафии, когда приходили, например, к нему люди, задавали вопрос ему или по фикху, или по тафсиру Корана, или по тафсиру Корана, он не стеснялся, хотя он учитель, сказать им, спрашивайте у этого, который сидит около меня, у него спрашивайте. Я не знаю по этим делам. У него спрашивает. Даже иногда сам Ибн Уяйна, рассказывая хадис какой-нибудь, Нубил сам спрашивает у Аш-Шафии, а что нам даст этот хадис? Как вы думаете? Что нам даст этот хадис? Какой урок? Какая польза? Какое значение? И однажды рассказывал Ибн Уяйна тот хадис, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, ночью был во время Атикафа, и к нему приходила его жена Суфия, София, ночью. И в этот момент стоит со своей женой ночью, с женщиной, ну это его жена, в этот момент проходит мимо два сподвижника. И Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, позвал их, сказал, это София. Это София. Это моя жена София. Они сказали, неужели в вас будем сомневаться? Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, хотел, чтобы они не думали, а с кем стоит Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям. Он сказал, это София. Они сказали, неужели в вас будем еще сомневаться? Он сказал, шайтан, Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, сказал, не знаю, что шайтан потом сделает с вами. Вы уйдете, потом начинает шайтан крутить, вертить в мозгах ваших, Аллаху алям, что. Вот это София. И Суфьян бен Уяйна спрашивает у Аш-Шафии, ну какой здесь урок мы получим? Он сказал Аш-Шафии, однозначно они не сомневались в Мухаммад. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что они не сомневаются в нем. Потому что сомневаться в Мухаммад это куфр. Это не может быть. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет нас учить, чтобы мы не оказались в таких положениях, из-за которых могли люди сомневаться в нас. Понятно? И говорим, конечно, и увидев своего брата, или услышав о своего брата определенную новость, не характерную для него, мы должны в ней сомневаться. Но тоже мы, для того, чтобы люди в нас не сомневались, мы не должны ставить себя в сомнительных положениях. Да? Например, заходит, скажем, в ночной клуб, дава делать, да, в ночной клуб, дава хочу делать. Ну, начинай на улице, там полно тоже на улице. Зачем зайти в ночной клуб, дава делать, да? Ты себя ставишь, ну, это грубый пример, я, конечно, иногда грубые примеры даю, для того, чтобы, потому что было понятно, более удобно объяснить. Значит, я не должен ставить, если я не хочу, чтобы люди в меня сомневались, я не должен ставить себя в сомнительных положениях. В первую очередь, и это то, что сказал тоже Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. Пусть Аллах будет милосердным к тому человеку, который не дает повод людям, чтобы они о нем за спиной что-то сказали. Он сам не дает этот повод. Ну, одним словом говоря, прозрачность, чтобы была. Прозрачность в отношениях. И вот когда давал аль-имам аш-Шафии такой объяснение, аль-имам Суфьян бин Уяйна сказал, да будь к тебе милосерден Аллах, от тебя кроме добра ничего не получаем мы. От тебя кроме добра ничего мы не получаем. Вот это из учителей по хадису аш-Шафии. Второй учитель по хадису это был Муслим бин Халид аз-Зунджи. Он тоже очень любил аш-Шафии, уважал его, это его учитель. Даже сам толкал его на фатва, давать фатва. Он однажды ему сказал, да пора тебе выдавать фатва. Ты что сидишь? Пора тебе давать фатва. Ну а имам аш-Шафии, видите, уважение к учителю, уважение к кому? К учителю. А имам аш-Шафии сказал, я не стал давать фатва, потому что мне не было удобно выдавать фатва, и еще Малик жив. Еще Малик жив. Субханаллах, какое уважение, да? Ученик к своему учителю. Толкайте его на фатву. Он говорит, нет, еще Малик жив. Пока Малик есть, я не даю ничего. Пока Малик есть, я никто. Это уважение к учителям. И это доказывает, как мы понимаем искренность человека. Как это появляет, ничего не останется внутри ничего не остается. Нет, это я не знаю, это ерунда какая-то, когда мы говорим, что все в душе, в сердце. Ну, что это в сердце, если это не выражается поступками и поведением? Это ничего значит у тебя, в душе, в сердце ничего нет. То же самое искренность которые в сердце. Искренность в поиске знаний. Где проявляется? Именно проявляется в таких моментах, когда толкают человека на то, чтобы стал известным, известным человеком, чтобы люди, и к тому же люди его уважают. Он говорит: нет, я не хочу, мне не пора. Почему? Почему не хочешь? Потому что есть мой учитель еще. Мне стыдно. Вот это означает, это говорит об искренности этого человека. Еще Аш-Шафии получил знание от ученика Абу Ханифа. Опять мы вернемся к тому, что эти великие люди никогда не были, скажем, однозначными и никогда остро не воспринимали вопрос, что это нет, это Малик, я у Абу Ханифа ничего брать не буду. Как будто я все, уже Малики. Нет, он ехал. Ездил специально в Ирак, чтобы учиться у ученика аль-имама Абу Ханифа, это Мухаммад ибн аль-Хасан. Он учился 2 года у Мухаммада ибн аль-Хасан. И сказал очень красивые слова. Когда сказали, что ты получил от Мухаммада ибн аль-Хасан. Он сказал: я получил от Мухаммада ибн аль-Хасан столько информации, что если напишем ее, чтобы ее носить, нам понадобится верховой какой-нибудь животный. Я имею в виду столько книг, да? Если я стану написать знания, которые я получил у Мухаммада ибн аль-Хасан, тогда мне я не смогу носить эти книги сам. Мне нужен будет осел или что-нибудь, чтобы носить на него эти знания, которые я получил у Мухаммада ибн аль-Хасан. Вот опять скромность. Опять человек относит благо к своему хозяину и не забывает своих учителей. Его не волнует, что: о, что ты хвалишь Мухаммад ибн аль-Хасан, оставляешь, чтобы ты стал известным и таким. Нет, это его не волнует. И поэтому они стали известными. Поэтому Аллах Субхану Та'аля их вывел и поднял. Потому что есть такой хадис, Мухаммад Саллаллаху Алейхи сказал: кто скромно ведет себя ради Аллаха, Аллах возвысит его. Аллах возвысит его. Вот. Из его учителей тоже Аль-Лайс бен Саад. Аль-Лайс бен Саад – это ученый из Египта. Но Аш-Шафии брал у него знания, когда этот ученый периодически приехал в Мекка, то ли на умру, то ли в хадж, и он организовал свои уроки в Мекке, и у него к нему ходил Аш-Шафии. Вообще начисляется для имам Аш-Шафии более чем 26 учителей. И он ездил ради получения знаний в Аль-Мадина, в Йемен, в Ирак и в Египет. Мадина, Йемен, Ирак, Египет. Вот. Если я вам дам сейчас, я не скажу, если вы мне дадите сейчас стоимость билетов в эти страны, я скажу, зачем мне ехать туда? Не то, что самому купить билеты. А он на чем езжает туда? Чтобы получить знания, только знания. И давайте немножко поговорим о таланте Аш-Шафии не в религии, а в других отраслях. Аш-Шафии был талантливым в основном в знании языка, в знании родословности людей. Он очень, мы к этому вернемся, родословность людей. Скажешь ему человека имя одного, он тебе перечисляет его родословность. Знание тафсира, тафсир. Потому что тафсир, знаете, для того, чтобы понять Коран, нужен арабский язык. И по знанию фикха. И причем не только фикх, а именно основы фикха, с помощью которых мы можем понимать фикх. Но к этому не вернемся. Давайте не остановимся на знании языка Аш-Шафии. Настолько был знатоком языка, что у него учился один из главных ученых арабского языка, это Аль-Асма'и. Аль-Асма'и это великий ученый арабского языка. Он ученик Аш-Шафии по арабскому языку. Аль-Асма'и. И по Помните, мы сказали, когда тот халифа говорил о том, что кто приносит мне стихотворение, которое никто не писал, я дам ему золото весом того предмета, на котором он написал. И никто не мог, потому что мог этот халифа сразу выучить, и его раббина, и его раб, и так. Приходит Аль-Асмай и дает ему такое стихотворение, что не то, что он вообще не мог запомнить ничего в этом стихотворении. Потом Аль-Асмай говорит, я все это написал на камне, не могу носить этот камень. А этот камень лежит на осле моем, на улице. И они взвешивали камень, а этот камень оказался больше по весу, чем все золото у этого халифа. Аль-Асмай сказал, больше не мучи поэтов, вот все, что хочу. Вот этот Аль-Асмай является учеником Аш-Шафии по арабскому языку. Он ученик Аш-Шафии по арабскому языку. Это о чем говорит? Какой язык имел Аш-Шафии? Какой арабский язык он имел? Даже иногда некоторые ученые и люди, интересующихся арабским языком, сидели слушать его уроки по фикху. По фикху. Иногда его ученики задавали вопрос, зачем вы сидите? Он же сейчас фикх преподает. Они арабский язык. Они им ответили. Он настолько грамотно говорит, что нам хочется всегда его слушать. Потому что всегда мы получим уроки. Настолько он грамотно. Значит, они сидят на уроке фикха, что ради арабского языка. Настолько он грамотно мог выражаться на арабском языке аль-имам аш-Шафии. Даже было сказано учеными, если бы аш-Шафии написал свои книги, и мы к этим книгам вернемся, если бы аль-имам аш-Шафии написал свои книги по тому знанию арабского языка, по которому он знает, никто бы не понял. Но он упрощал. Когда писал, он упрощал для того, чтобы люди могли понять. Алхамдулилля, бигзир рахмат ему. То вообще, я не знаю, я сам, честно говоря, его книги хорошо не понимаю. Вот. Если бы он еще усложнял, еще тем более. Значит, такая, да, был такой ученый Аль-Джахиз. Аль-Джахиз один из тоже ученых арабского языка. И он по своему, я бы сказал, он был как бы врагом Аш-Шафии. По религии. Аль-Джахиз, к сожалению, был из тех разделений, из тех течений, которые ушли в сторону от религии, по своему вероисповеданию. И несмотря на такое, скажем, на такое большое расстояние, и до враждебности, можно сказать. Но он, когда читал книги Аш-Шафии, он сказал, я читал книги многих талантов, но я не видел так, чтобы один писал так грамотно, как Аш-Шафии. Это прямо как жемчуг. Вот арабы, чтобы говорили о красоте, они всегда, ну, на жемчуг, на какие-то ценные камни. Он сказал, это прямо как жемчуг. Настолько грамотно Аш-Шафии пишет и говорит. Я почему это говорю о его знании арабского языка? Потому что я хочу еще раз подчеркнуть, да, подчеркиваю, что мы можем быть искренними мусульманами, настоящими мусульманами без арабского языка. И для входа, для вхождения в рай нет такого условия знания арабского языка. Но если мы хотим быть великими учеными, учеными религии, которые имеют право сказать, я так понял этот аят, или я так понял этот хадис, тогда, извините меня, если человек не может палку с алиф различать, тогда что говорит о тафсире тогда? Что говорит о тафсире? Вот и поэтому, исходя из этого, мы иногда в ужасе биваем из-за некоторых странных тафсиров некоторых людей, которые не знают арабский язык. Вот я помню несколько дней назад, один не араб, не мусульманин, критикует Коран с точки зрения языка. Что в Коране где-то что-то неправильно по грамматике. Но ты свое имя не знаешь на арабском. Коран по своей грамматике как бы обращал внимание врагов ислама в то время, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда они, враги Мухаммада, которые его мучают, наказывают. Когда слушали Коран, они были в восторге. И когда один Аль-Валид ибн Мухира, один из грамотных, самых грамотных арабов, пошел к Мухаммаду уговаривать его. И Мухаммад салам, сказал: «Ты все? Сказал свое?» Он: «Да, сказал». Сказал: «Послушай меня». И читал ему Коран из сурат Фуссилат. Дошел до одного аята, где говорится: если они откажутся от твоих слов, то скажи: я угрожаю вас наказанием наподобие наказания адитов и самудитов. Настолько было это сильно, грамматически, с точки зрения языка, влияло на него, что говорят, что Аль-Валид Мугира поставил свои руки на рот Мухаммада, салям, и сказал: прошу тебя из-за родственной связи остановиться, не продолжай. И когда вернулся к курашитам, к господинам, увидев его, сказали: он вернулся другим лицом. Он вернулся другим лицом. И задавали ему: что случилось? Он говорит: знаете, это не стихотворение, это не сочинение, это что-то другое, я не знаю, великий. Вот все, что могу сказать про Коран. А сегодня, я не знаю, какой-то, я не знаю, ну, не хочется, мы же в мечети находимся. Вот. Он критикует. Да, на арабском, в Коране неграмотно говорится. Ну, конечно, если ты ни черта не знаешь в арабском языке, конечно, тебе кажется неграмотно. Как тот, который читает Коран дома, не ошибается. А приходит в мечеть, читает Коран, его поправляют. Он говорит: странно, я дома читаю Коран, никто не поправляет. А кто дома? Моя глухая жена сидит дома. Ну, а кто поправит тебя тогда? Ну, то же самое, если ты не знаешь арабский язык, свое имя не можешь говорить на арабском языке, возьмешь Коран, не найдешь там великолепие в Коране, вкус не найдешь. А как вкус, когда у тебя ощущения вкуса нет? Значит, я хочу сказать, для того, я подчеркиваю это, для того, чтобы иметь право говорить в тафсире, для того, чтобы иметь право говорить, фатва давать, и говорить: я так помню от хадиса или от аята, здесь без арабского языка мы не обходимся, поверьте мне, не обходимся. Один, я помню, один очень хороший переводчик, мусульман хороший, я не назову имя, но здесь в Казани. Очень грамотно знает арабский язык. Говорит, как будто араб. Ну, как будто араб мы имеем в виду. Мы же тоже арабизированные люди. Но очень грамотно, хорошо знает арабский язык. Он рассказывает, как однажды мучился, когда читал хадис. Вот там говорится: Умар ибн аль-Хаттаб стоит на минбар в Мадине, и воюет его лидер в другом месте. И по интуиции Умар ибн аль-Хаттаб знал, что сзади нападает на него. И он, стоя на минбар, внезапно, не по теме, сказал: «Я сария таль-джабаль аль-джабаль». «О, сария! За горой, за горой!» И потом продолжил. Сам не понял. Сам Умар ибн аль-Хаттаб не понял. И когда вернулся сария оттуда, сказали, что он сказал, как будто Умар аль-Хаттаб мне сказал: за горой, за горой. Я стал повернуться, оказывается, на нас нападает. Но не в этом важно. Он говорит: я читаю этот хадис, и читаю: я сария. Сария, имя, это имя, я сария. Он говорит: я стал разворачивать все словаря, чтобы знать, что значит сария, что за глагол. Он думает, что это глагол. Что за глагол, как сария, что? И ищу всю ночь, не нахожу. Он задает вопрос: а что такое сария? Я помню, тогда мой брат здесь старший был, сказал. Он говорит: это же имя сподвижника. Он говорит: ох ты, а как я это мог догадать. Значит, я хочу сказать, мы войдем в путаницу, поверьте мне, когда мы не понимаем арабский язык. Как тоже тот, который тафсир дает Корана, он не знает арабский язык. Он не знает арабский язык. И говорит тафсир направо-налево. Без арабского языка это невозможно. Потому что Аллах Субхану Тааля не зря подчеркнул в Коране, что этот Коран послан на грамотном арабском языке. А как его понимать? Поэтому не было дозволено злоупотреблять переводами, во-первых. И во-вторых, поэтому не было дозволено отходить Вот многие спрашивают, почему мы не читаем Коран на русском языке? Почему нас заставляют Коран читать на арабском? Вот именно почему. Потому что если станем давать воли, переводите Коран на своем языке и читайте. А на русском уже 10 переводов. А какой Коран правильный будет, если мы уничтожали оригинал на арабском языке? Поэтому Аллах велит, чтобы... Пусть мы не понимаем все, но сохраняйте Коран на своем первоначальном языке. Появится человек, вы у него задаете вопрос, ничего страшного. Но если вы потеряете оригинал, потерять будете, тогда ни к чему, ни к кому вернуться вы не сможете. Поэтому мы обязаны сохранить Коран на своем первоначальном языке. Вот один дает такой тафсир. Я помню, я этот пример сказал. Вот некоторые, я не знаю, не кушают у неверующих, ну, у немусульман, не кушают ничего, не только мясо, а ничего не кушают у них, ни хлеб, ничего не кушают. Вот. Я задавал, а почему? А почему вы не кушаете у них? Вообще ни хлеб, ничего. Там же запрет мяса. Они сказали, Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Не кушайте из того, если не было сказано «Бисмиллах» на нем. Я сказал, ну здесь же все, я не знаю, ни один мудрец, не сказал против того, что это имелось в виду мясо. Потому что речь идет в контексте, речь идет о мясе. Как могли здесь... Нет, здесь не указано мясо, значит, любой продукт мы не имеем права кушать, если не было сказано «Бисмилле». Вот вам понятие арабского языка. Другой читает Коран, да? Одна женщина читает Коран и говорит, я посланник Аллаха. Я посланник. А почему? А потому что в Коране не сказано, что они будут посланником после Мухаммеда. Они посланницы. А я же женщина. Вот понимает арабский язык. Третий читает Коран, тоже там написано «Вахатаму Набиин». «Хатам Набиин» – «хатам» означает печат пророков. Печат пророков. Значит, все. Пророчество завершено им. «Хатам Набиин». А «хатам» еще некоторые могут понимать, что это перстень. А вот один мудряк понял, что это перстень и сказал. Здесь имелось в виду, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это украшение пророков. Как перстень в руке, он среди пророков перстень. Вот и пошло, когда неграмотный человек по арабскому языку делает тафсир, тогда что угодно мы. Тоже дойдем до такой степени, в Коране не сказано, не бейте своих матерей. В Коране сказано, не скажите им уф. А бить можно. Тоже пойдет, если так мудро будешь всегда вести себя настолько, что все поймешь, как хочешь. Но для того, чтобы понимать Коран, нужно, я еще раз подчеркиваю, третий говорит еще, да, «Ухилля лакум лейлата ссиями рафасу иля нисаикум». Разрешено вам приближение к своим женам в ночь уразы. Вот один понял, что значит, если сегодня, значит, завтра ты должен держать уразу. Вот так понял. Понятно? Значит, вот так, я не знаю. А если у него 4 жены, что делает этот человек? Да? 4 жены у него. Как жить будет? Аллаху алим. Пусть найдет другой муфассир, лучше ему. Вот аш-Шафии по своим знаниям. И аш-Шафии использовал знания арабского языка и знания стихотворения во благо религии, во благо науки. Поэтому, если вы читаете его стихотворение, вы не найдете никогда, хотя аш-Шафии мог это сделать, но вы никогда не найдете аш-Шафии в своих стихотворениях говорит о какой-нибудь женщине, красавице и так далее. Он в своих стихах говорит в основном о богобоязненности, о поиске знаний, о том, как надо относиться к своим друзьям, о том, как надо быть скромным в жизни, о том, как грехи влияют на нас, о том, как воздействовать надо с предопределением Аллаха, субханаху ва тааля, о том, как надо готовиться к судному дню. Вот у него очень красивые стихи, когда он во время смерти стал говорить их. но в таком значении, что я смотрю, я сравнил мой грех, несмотря на величие его, с твоей милостью Аллаха. И твоя милость оказалась намного выше. Видите как? Ну, это в стихах. Ну, конечно, я с таким вкусом не скажу. Он же на арабском говорит. Значит, я сравнил свой величие моего греха с величием твоей милости, о Аллах. И нашел, что твоя милость намного выше. Имею в виду, говорит Аллаху, прости нас. Это ашафия. Но в своих стихах я хочу сказать, он именно о таких вопросах, о таких знаниях говорил. И почему это? Потому что я хочу подчеркнуть одну вещь. Мы иногда думаем, что ислам не обращает внимания на способ преподнесения информации в свое время. Вот сегодня хороший способ преподнести информацию. Какой? Или в информационном отношении мусульмане как должны быть? Во время арабов раньше радио арабов был. Это их поэт. Их поэт. Значит, если мы сегодня по радио слушаем мнение людей, каждая партия имеет свое радио, да, или свой телеканал и так далее, они используют этот радио, этот телевидение для того, чтобы преподнести народу информацию, в которую они верят. Вот раньше у арабов этот радио, этот телевизор, это была поэзия. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, имел для себя своих поэтов. Без этого нельзя было. Даже бывало так, что очень зависело от грамотности своего поэта. Выход из ситуации зависело, настолько он мудро выражаться будет в своих стихах. Это то же самое, как сегодня, например, был шум по поводу этих рисунков относительно Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Шум по всему миру, от которого страдала сама Дания, страдали многие люди. От чего? Почему? Потому что один какой-то, не знаю кто, не думав о последствиях своего действия, он внес эти картинки и сидит дома. А весь мир возмущается. То же самое раньше. Если поедет одного какого-нибудь племя, что-то скажет, это означает мнение его племя отсюда и отношение отсюда все. Поэтому раньше поэзия была способом преподнесения информации людям. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, имел Хассан бен Сабит. Как я, честно говоря, забыл второй. Каб бен Малик, да, рахма, баракаллаху фикум. Он имел, он даже иногда сказал Хасану во время сражения, он сказал: «О, Хасан, ругай их!» В своем стихотворении. «Поистине твои стихи сильнее, чем наши удары». На самом деле, сегодня радио, сегодня телевизор, сегодня газета сильнее, чем атомная бомба. Сильнее. В плане преподнесения информации. Сегодня достаточно показать один сериал. Это поможет намного, больше, чем тысячные ваазы. Один сериал. Вот показали, я помню, ну, бывало, когда на работе в ординаторской, врачи сидят, там какой-то сериал, я не знаю, как называется, «Араби, как живут в Марокко», да, и четыре жены, и еще подпольные, еще не знаю. И вот и такое впечатление из-за сериала, все уже не убедишь никого, что так живут все мусульмане, из-за сериала. Хоть ори, хоть кричи, хоть пиши, хоть что. Все сериал, все. Ты не смотрел? Ты не смотрел же, как он сделал? Вот какие они, как делают. Вот сериал, все. Сегодня это влияет. Вот сегодня это. Поэтому аш-Шафии, и не только аш-Шафии, много ученых, когда заметили, это было, что поэзия используется именно, они использовали поэзию для религии. Поэтому раньше вообще Любая наука, правила любой науки были написались на, с помощью стихотворений. Возьмите наука таджвида. Таджвид. Правила таджвида. В стихотворной форме. Правила таджвида. Правила фикха. В стихотворной форме. Правила арабского языка. В стихотворной форме. Правила тафсира. В стихотворной форме. Ученые знали в свое время, что обращает внимание людей. Поэтому они использовали именно тот способ, способ своего времени, способ преподнесения информации в свое время. Это была поэзия. Поэтому это не было лишний раз или лишнее дело для Ашави, когда он изучал. Но я вопрос, почему, к чему это все говорю? Мы сегодня что делаем? Мы должны тоже сегодня использовать. Мы должны сегодня тоже использовать эти способы и не быть далекими от них. Алхамдулиллах, есть уже, обращают внимание на это. Есть уже телеканалы на арабском языке, телеканал Икра, телеканал Аль-Джазира, телеканал Арабия, не знаю еще, и так далее, и так далее. Аш-Шарика. Без этого не обойтись. Вот сегодня 3 минуты в эфире. 3 минуты в эфире. Это сколько? 1000. Но эти 3 минуты сколько дают? Вот Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, один ученый говорил. Мы к этому, ну, не на уроке, я, иншаллах, к этому вернусь во время проповеди пятничной. Возмущался весь мир. Очень хорошо. Алхамдулилля. Но уже люди задают вопрос. А кто такой Мухаммад? Скажите нам. Из-за чего? Мы же знаем его, но посторонний человек его не знает. Ему странно. Почему так возмущается? Он не знает Мухаммада. Вот, пожалуйста. Сейчас как раз момент, чтобы сказать, рассказывать людям о Мухаммаде. Почему мы возмущались? Потому что Мухаммад такой, 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 такой. А как им сказать? В мечети? А кто приходит в мечеть? Мы только... Не только приходим в мечеть. Тот, который сидит дома у радио, тот, который сидит дома у телевизора, надо ему по телевизору это показать. Кто Мухаммад? Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это не будет, как некоторые считают, что очень скептически относятся к телевизору, к радио. Это уже не в твоих руках. Это от того, что ты ругаешь телевизор, ничего не изменится. А если ты станешь давать альтернативу. Если знаешь показать сериалы, которые на самом деле показали бы, как мусульманин должен жить в семье, как мусульманин должен относиться к своим соседам, покажи это в виде сериала, в виде спектакля. Покажи это, используя способы, которые сегодня являются, хочешь не хочешь, источником информации для людей. То же самое песня. То же самое песня. Сегодня люди, на них очень влияет песня. А кто нам запретил петь? А если эта песня была, скажем, говорится в ней об Аллахе? Кто запрещает? Если в этой песне говорится о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, если в этой песне говорится о нравственности, это, знаете, я не знаю, я не хочу сказать, что тогда хазратам нечего делать дома, только певцы будут выступать. Нет, но все-таки это влияет иногда больше, чем вас. Поверьте, это влияет больше, чем вас. Поэтому мы не должны быть далекими от того, что есть в нашем обществе. Вот это его знание по арабскому языку. Мы завершим сейчас на его знание по родословности. Аш-Шафии был ученым по этой науке, родословности людей. А это очень важно было тоже, кстати. Вот этот человек, я получаю от него науку. Кто он? С какой семьи? И так далее, и тому подобное. Это помогло Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это имело значение, когда, например, надо подходить к этой семье, а кого послать к ним? Потому что раньше арабы это очень хорошо учитывали. Нельзя игнорировать. Это был факт, что для арабов это было важно. А кто пришел к нам? Наш родственник или нет? На кого нападает? На нас? Вот когда изолировали Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с мусульманами в Мекке, выступала... Бани Хашим выступали против. Своими верующими и неверующими. Потому что речь идет о их родственниках. Это, без этого не было возможно. Среди арабов. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда это учитывал. Кого послать, с кем говорить, на кого ссылаться. И у него был знаток Абу Бакр. Абу Бакр, ради Аллаху ан, эту науку он знал как свое имя. Это не только сегодня мы не можем знать четвертый дедушка, кто у нас. Я, например, не знаю, к сожалению. А Шафии знал очень хорошо эту науку. И однажды хотел с ним соревноваться один великий ученый. Это Абдул-Малик бин Хишам, который написал сиру, сират ибн Хишам. Известная книга. Сират ибн Хишам. Ученый по истории, Абдул-Малик бин Хишам из Египта. Ученый по истории пишет сиру ибн Хишам. Очень известный, один из главных источников жизнеописания Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит, я пришел к Аш-Шафии. Мне сказали, что Аш-Шафии хорошо знает родословность. Я хотел с ним соревноваться. И пришел к нему, приехал к нему. И стали соревноваться. Он назовет одного, имя одного мужчины, я говорю его родословность. Я ему назову имя одного мужчины, он родословность. Но тогда принято было родословность мужчин только. Мужчин только. Много-много. Потом Аш-Шафии говорит, ну давай перестанем о мужчинах. Давай о женщинах, что-нибудь знаешь? Тогда и Абдул-Малик бин Хишам смущался, откуда он знает? Ну давай, эта женщина, ее родословность. Ничего не знает Аш-Шафии. Родословность и мужчин, и женщин знает. Хотя я подчеркиваю, тогда не было принято никак, ну больше, потому что события политические и так все со стороны мужчин. Поэтому они больше всего интересовались родословность мужчин. А Шафии начали ему без перебоев, как бы говорит, о родословность женщин. Тогда я сказал, ну сдался Абдул-Малик бин Хишам и сказал, я не думал, что Аллах создал такого человека. Я не думал, что Аллах создал такого человека, как Аш-Шафии. Я, ну, по-другому говоря, не ценил, оценил этого человека как следует. Вот это Аш-Шафии, начало о нем. Начало о нем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Аш-Шафии был очень талантливым человеком. И как говорит сам Аш-Шафии, он еще да, любил стрелками стрелять. Стрелками, стрелами стрелять. Он говорит, если 10 я стреляю, или 10 попадаю в цель, или 9. Одна только пропадает, одна стрела. Он тоже был любимый. Он сам сказал, что я пил замзам. Я пил замзам за то, чтобы получить три вещи. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда вы пьете замзам, скажите, просите у Аллаха, что хотите. Он сказал, я пил замзам, чтобы получить три вещи. Первых, быть мастером в стрельбе. Алхамдулилля, у меня 10 к 10. Быть великим ученым. Он есть, но он сам не сказал это, мы говорим. Быть ученым, быть знающим. Он не сказал великим ученым по получению знания. И третий, и дай Аллах, что он получил. И ради того, чтобы я поступил в рай. Третья просьба, когда пил замзам. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы он получил третью, потому что получил первые два. И, иншаллах, будет еще у нас много удивительного относительно этого талантливого ученого Аш-Шафии, ради Аллаху ан. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر